рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 5 ноября 98 года.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
На волнах Радио Свобода передача «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship.
Песню «Fly me to the moon» – «Возьми меня с собой к луне» распевали люди, стоявшие вдоль улиц, на которых Джон Гленн принимал тикер-тейп-парад после своего первого орбитального полета в космос в 1962 году. Она стала гимном астронавтов. Потом эту песню забыли на 30 лет. И вот она снова зазвучала по радио и по телевидению сейчас, когда стартовал «Discovery». Пожалуй, ни у одного американского космического корабля не было такого бурного старта, как у челнока Discovery, начавшего 29 октября этого года свой 9-дневный вояж в космос. Бурного не с технической, а с психологической точки зрения. Восторг одних американцев и возмущение других были вызваны лишь одним обстоятельством – включением в команду Discovery 77-летнего сенатора от штата Огайо, в прошлом знаменитого астронавта американского Гагарина Джона Гленна.
Я считаю, что сейчас это сплошная пропаганда. Человеку 77 лет, его просто используют в качестве шоумена.
Политики не так глупы, как мы думаем. Они понимают, что к обычному рутинному полету такого интереса, как раньше, уже не будет. Вот и пытаются как-то привлечь внимание. А как? А давайте пошлем старика Гленна. Это никого не оставит равнодушным. За всем этим стоит стремление к сенсации и ничего больше.
Для нас, стариков, он герой, и я преклоняюсь перед женой Гленна, которая его отпустила.
Мне было 4 года, когда Джон Гленн впервые отправился в космос. Ему тогда был 41 год. Сейчас мне 41, а моему сыну 4. И он вместе со мной следит за полетом Гленна. В это трудно поверить, а Джон Гленн находится в таком физическом состоянии, что способен вновь осуществить этот сложнейший полет.
Разошлись мнения не только простых американцев, но и историков, журналистов, комментаторов и даже самих астронавтов, в прошлом соратников Джона Гленна, говорит Пит Конрад.
Я бы сам хотел оказаться на месте Джона Гленна, и я завидую ему. Но не исключено, что когда мне стукнет 77, они снова пошлют меня на Луну.
Фрэнк Борман.
Это безумие. Мы были профессионалы, астронавты. А сейчас они берут для полета школьных учителей, сенаторов. Это просто смехотворно.
Некоторые комментаторы объясняют участие Гленна в полете политическими причинами, трюком предвыборной кампании Демократической партии. А кое-кто даже считает, что привилегия слетать в космос получена Гленном, так сказать, по блату, как некая награда влиятельному деятелю Демократической партии от президента-демократа Клинтона. Награда? Не говоря уж о предварительной, многомесячной, труднейшей тренировке, во время самого полета Гленну приходится глотать таблетки, например, размером с бутылочную пробку с датчиками внутри, и спать с подключенными к голове 42 электродами. В состоянии невесомости его мышцы будут быстро слабеть, вестибулярный аппарат начнет давать сбои, так что его чувство равновесия ослабнет, а костная масса, неизвестно с какой быстротой, начнет терять кальций. И все эти испытания в 77 лет? Я уж не говорю о том, что ему, вероятно, не раз вспомнится судьба челнока «Челленджер», взорвавшегося при взлете на глазах у всей Америки в 1986 году. Кстати, как уже стало известно, на взлете с поверхности Discovery отвалилась панель, закрывающая отсек, где помещаются парашюты, обеспечивающие торможение во время приземления. И хотя инженеры, руководящие полетом из космического центра в Хьюстоне, считают, что парашют не вышел из строя, доля сомнений остается, и уже разработано несколько вариантов аварийного приземления. Давайте бегло взглянем на технические особенности полета челнока Discovery и возможные опасности, подстерегающие его экипаж. Об этом сотрудник Федерации американских ученых Чарльз Вик.
Главная проблема шаттлов, челноков – движительная система, особенно жидкое топливо, поскольку его двигатели работают в условиях очень высоких температур, и любая капельная протечка может привести к взрыву, как это и случилось с «Челленджером». Три массивных ракетных двигателя Discovery дают энергию, равную энергии 23 гуверовских гидростанций. Вообще, шаттл пока самый сложный из всех космических кораблей, и в самом этом уже скрыта опасность. Больше вероятность поломок, больше вероятность ошибок. Ну, посудите сами, на шаттле 230 миль одних проводов, 950 электрических выключателей. В целом он состоит из 2 миллионов деталей. Астронавтам «Меркурия», на котором летал в космос Джон Гленн в 1962 году, нужно было оперировать 8 кнопками, а пилотам шаттла – 200. Правда, и зарплата астронавтов в 60-х была 12 тысяч долларов, а сейчас – 135 тысяч. Еще одну проблему могут представить те 5 компьютеров, которые находятся на борту шаттла и в которые введено огромное количество информации и фотодокументации. Вот главные моменты, требующие внимания.
Доктор Вик, говорят, что редкость полетов челноков как бы притупляет навыки и астронавтов, и наземных команд.
Этот факт вызывает озабоченность именно в связи с нынешней миссией Джона Гленна и его товарищей по полету. Но, например, нынешняя команда корабля Discovery провела 5 смоделированных, то есть тренировочных полетов, максимально имитирующих космический полет. И каждый раз подвергалась проверке готовность и астронавтов, и наземного центра управления полетом ко всем возможным опасностям. In order to handle the quality
control safety issues. И еще один специалист. Известный историк астронавтики Джон Локсден дал мне интервью из отеля на мысе Канаверал за 2 часа до старта Discovery. Доктор Локсден, вы находитесь сейчас, наверное, в самом людном месте Америки.
Да, тут тысячи журналистов и репортеров, 3500 одних телевизионных автобусов и установок. Это просто какой-то электронный центр мира сегодня. А снаружи 500 000 зрителей. С минуты на минуту ждут прибытия президента Клинтона. Это первый раз с 1970 года, когда президент страны будет присутствовать при запуске космического корабля. Невероятно праздничное возбуждение, ощущение причастности к чему-то действительно важному и чудесному, что должно произойти. И, конечно, причина этого восторженного состояния – участие в полете Джона Гленна. Словом, это большое событие.
Доктор Локсден, сейчас у всех еще на памяти взрыв Челленджера. И, возможно, поэтому полет Discovery кажется тоже опасным.
Ну, во-первых, взрыв Челленджера произошел 10 лет назад. После этого было совершено от 65 до 70 удачных полетов, на которые никто не обратил особого внимания. Но это, конечно, все еще опасное предприятие. При взлете челнока мы имеем дело с энергией небольшой атомной бомбы. Риск есть, и все участники полета это знают. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
На волнах Радио Свободы передача «Нормальные герои. 2 полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Итак, один из самых популярных и уважаемых сенаторов с 24-летним сенатским стажем, дедушка, имеющий уже совершеннолетних внуков, живая легенда астронавтики Джон Гленн поступил на Discovery юнгой, или того хуже.
John Glenn, who's 77 years old, is going to be performing a series of tests.
77-летний Джон Гленн взял на себя роль подопытного кролика, на котором ученые должны проверить, насколько похожи реакции старческого организма на внешние воздействия в космосе.
Вы слушаете представителя Федерации американских ученых Джона Пайка.
Эти эксперименты играют важную роль в связи со строительством 60-миллиардной международной космической станции и длительным пребыванием астронавтов вне Земли в дальнейшем. Например, НАСА планирует полет астронавтов на Марс. Путь в одну сторону может занять около полугода. В дальнейшем людям придется по много лет проводить в космосе, и поэтому необходимо знать, смогут ли справляться с работой те, кто отправится в путешествие 40-летними, а вернутся 60-70-летними людьми. И все же, что касается лично Джона Гленна, техническая ценность его экспериментов ограничена. Здесь важнее психологический фактор. Пожилая часть населения видит в нем пример того, что можно принести пользу обществу и в пенсионном возрасте. А для Америки в целом он национальный герой.
Ученые давно заметили, что с организмом астронавта в невесомости происходит нечто похожее на то, что происходит с организмом стареющего человека на Земле, только интенсивнее. У них разлаживается вестибулярный аппарат, они теряют протеин из мышечной массы и кальций из костной. За месяц астронавт теряет 1% своего запаса кальция, в 4 раза больше, чем пожилая женщина на Земле за тот же срок. Однако у молодых астронавтов, проведших в космосе, скажем, несколько недель, месяц, эти симптомы с возвращением на Землю постепенно исчезают, хотя и неизвестно, полностью ли. Если в старости и в условиях невесомости с человеком происходят одни и те же процессы, можно ли их сделать обратимыми и для стариков? Эксперименты, в которых участвует Гленн на Discovery, тоже подвергаются критике с разных сторон. Известный историк астронавтики, профессор университета Дюк Алекс Роланд, считает, что уж если и совершать миллиардные челночные рейсы, а стоимость каждого полета колеблется от полумиллиарда до $2 миллиардов, то не стоит тратить их на наблюдение за стареющим организмом, который даже нельзя назвать полноценным экспериментом. Авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» напоминают, что состояние Гленна не позволило все-таки поставить над ним несколько наиболее важных опытов. А вот что говорит один из наших сегодняшних собеседников, нью-йоркский житель, молодой искусствовед Крис Вейль.
Не думаю, что достижение одного человека способно изменить психологию всех пожилых людей. Ну, полетел один старик в космос, ну и что? И в цирке пожилые акробаты выделывают различные трюки. Но это вовсе не означает, что зрители смогут это повторить. Может, это нужно для науки, для будущего, но пока, честно скажу, меня это мало волнует.
Но представители науки так легко не отмахиваются от будущего. Профессор Дартмутского университета, врач и бывший космонавт Джей Баки пишет в журнале Newsweek.
Опыты на Джоне Гленне и других членах экипажа Discovery не сделают революции ни в медицине, ни в освоении космоса. Самое большее, они положат начало серии наблюдений и опытов. Но с чего-то ведь нужно начать. Особенно если в перспективе судьбы миллионов стариков, страдающих от остеопороза. Их в одной только Америке 25 миллионов. Перед первым полетом Гагарина принято было думать, что человека в космическом корабле задушит собственная слюна. Когда летел Гленн, врачи боялись, что его глазные яблоки перевернутся в глазных орбитах. Гленн не сделает открытия, но, как и в первый свой полет, может проложить путь к открытию.
Джон Гленн сохранил замечательное здоровье и находится в завидной физической форме. Однако даже и тренированный организм 77-летнего человека – это все-таки старый организм. Как показал себя Гленн во время тренировок? Рассказывает тренер Джона Гленна на Discovery Адам Флейнаган.
О чем бы Джон ни спрашивал у меня, я понимаю, что он хочет представить себе всю миссию целиком. Во время тренинга я, чтобы проверить способность астронавта сосредоточиваться, после основательного перерыва возвращаюсь к деталям, о которых мельком упомянул, скажем, неделю назад. Джон помнит все, и это меня поразило. Второе, что меня поразило, как он замечательно работает в команде. Он не нацелился на Джон Гленн Шоу. Он не выходит за рамки своих скромных обязанностей, ни на какие привилегии не претендует, никак не выделяется. Это было для всех большим облегчением. И еще, когда ребята вытягивают из него рассказы о старых временах, он никогда не впадает в величавость, а только смешит нас разными историями и анекдотами.
Надо сказать, что американские астронавты вообще большие шутники. Уолт Шира, один из Mercury 7, то есть из первых 7 астронавтов, так однажды объяснял мне, почему первым в космос полетел Эллен Шепард. Сначала, сказал он, хотели послать шимпанзе. Но стало приходить множество писем от защитников животных. А в защиту Шепарда не пришло ни одного письма. Вот мы его и послали. Смешную, по-моему, космическую шутку приписывают Нилу Армстронгу. Или, во всяком случае, одному из астронавтов, побывавших на Луне. Якобы этот астронавт, передавая из космоса какие-то приветствия на Землю, вдруг сказал «Good luck, мистер Горский». «Удачи вам, мистер Горский». Когда его спрашивали, что это значило, он говорил «Да так, домашняя шутка, не обращайте внимания». И так эту фразу ни разу и не объяснил. Прошло 20 лет. И вот однажды в каком-то интервью о ней опять зашел разговор. И астронавт сказал, «Окей, сейчас, после стольких лет, я уже могу ее объяснить. Когда я был мальчишкой и играл с приятелями в футбол на улице, мяч залетел в сад к нашему соседу, мистеру Горскому. Я полез за мячом и услышал через открытое окно, как жена кричала Горскому. «Орал секс? Ты знаешь, когда ты получишь орал секс? Когда соседский мальчишка полетит на Луну?» Наверное, только люди, не теряющие присутствие духа, чувства юмора и бодрости ни при каких обстоятельствах, и могут стать пилотами-испытателями или астронавтами. Жена Джона Глена Энни рассказывает, как перед первым, чрезвычайно рискованным и опасным полетом Джона в 62-м году, ей разрешили последний телефонный разговор с ним за полчаса до того, как ему идти на старт.
Буквально после 2-3 слов он сказал, что еще успеет сбегать к автомату и купить себе жвачку. И я помню, как от этих слов у меня полились слезы, потому что я подумала, что это может быть наш последний разговор.
На волнах Радио Свобода передача «Нормальные герои. Два полета Джона Глена». Ведет передачу Марина Ефимова. В очень интересном фильме режиссера Филиппа Кауфмана «Подходящий состав», «Right Stuff», сделанном по одноименному роману Тома Вулфа, показана, так сказать, заря космонавтики, как собранные со всей Америки лучшие пилоты-испытатели, среди них Джон Глен по прозвищу Клин Марин, образно говоря, честный вояка, начинали что-то небывалое, неправдоподобное, рискованное и абсолютно неизвестное. Занятное признание делает жена Джона Глена Энни.
Я помню, когда в конце 50-х Джон сказал мне, что собирается стать астронавтом, я даже не знала, что это такое. Мне пришлось срочно выучить, как пишется слово «астронавт».
В 61-м году, когда великолепная семерка Mercury 7 уже была готова к полетам, астронавтам пришлось увидеть, как на мысе Канаверал при запуске одна за другой взрывались ракеты, в которых они должны были лететь. Рассказывает Энни Глен.
Перед первым его полетом мое воображение постоянно рисовало один кошмар, что Джон крутится и крутится по орбите, и они не могут вернуть его на Землю. Я не могла отделаться от этого видения.
За несколько дней до полета Джон Глен повез семью, жену, 10-летнего сына Дэвида и 14-летнюю дочь Лин на берег залива и устроил там пикник. Сейчас Лин 52 года.
Мы сидели на берегу, откуда была видна ракета, и я спросила папу, что может с ним случиться. Это был первый разговор, в котором прямо было сказано, что он может погибнуть. И папа хотел, чтобы мы с братом не обвиняли ни маму, ни НАСА, ни правительство. Он сказал, что летит потому, что верит в важность этого дела.
Как получилось, что именно Джона Глена выбрали для первого орбитального полета? Рассказывает историк астронавтики Дуэйн Дэй.
Там было три финалиста – Эллен Шепард, Джон Глен и Гас Грисом. И Шепард, как лучший из лучших, был выбран для первого полета, а Гас Грисом – для второго. Но, как часто бывает в таких вещах, третий полет оказался гораздо важнее и первого, и второго. Шепард был в космосе всего 15 минут, А полет Глена уже можно было сравнить с гагаринским, потому что он был орбитальным. И Глен провел в космосе 4 часа.
Возможно, Шепард был действительно лучше Глена. А возможно, Глена берегли для более длительного орбитального полета.
Его полет, так сказать, сравнял Соединенные Штаты с Советским Союзом. И именно поэтому Глен стал главным символом освоения космоса, символом победы и абсолютным героем, в которого была влюблена вся Америка. Глен был третьим астронавтом, вышедшим в космос, но во мнении публики стал первым и главным.
Главным и безработным, поскольку первый полет Глена стал его последним полетом. В течение 36 лет Джон Глен ни разу не летал в космос. На всех остальных Меркуриях, на Джемини, а потом на победоносных Аполлонах летали в космос другие астронавты, в том числе и Алан Шепард, и Гас Грисом. Почему? Рассказывает историк Джон Локсдон.
Его просто не допускали до полетов. Для командования НАСА и, возможно, для Белого дома Глен стал слишком ценной личностью, чтобы рисковать его жизнью. Конечно, прямо этого ему никто не говорил, но когда он понял, что космоса ему не видать, он ушел в отставку и занялся сначала бизнесом, а потом политической деятельностью. Однако, как мы видим, с надеждой вернуться в космос он не расставался 36 лет и добился этого в конце концов.
Джон Глен родился и вырос на Среднем Западе, в городке с 2000 жителей. Нью-Конкорд, штат Огайо, словно сошел со страниц пьесы Торнтона Уайльдера «Наш городок». 7 церквей, почта, банк, штатный колледж, и все друг друга знают. Как сказал один из телекомментаторов, в таких городках должны рождаться герои. Кстати сказать, по абсолютно мистическому совпадению, из колледжа в Нью-Конкорде вышло 20 астронавтов. Почему Джон Глен решил вернуться в космос сейчас? Одни говорят – скука, другие – жажда новой славы, рекламный трюк. Боюсь, догадки больше говорят об их авторах, чем о Джоне Глене. Любопытное предположение, однако, высказал историк Дуэйн Дэй.
Я думаю, что причины гораздо более романтические. Многие мечтают о возврате того душевного подъема и энтузиазма, который существовал в начале 60-х. Тогда все было ясно, или, во всяком случае, теперь так кажется. И многие американцы мечтают вернуть стране эту ясность и идеализм 60-х годов. По-моему, это пустые мечты. Об этом еще и Том Вулф писал в своей книге о первых астронавтах «Right Stuff». Вы не можете вернуться обратно в тот же дом, из которого уехали. Он имел в виду, что и дом будет другой, и вы другие. И полет Джона Глена не сможет вернуть то, что невозвратимо.
Можем ли мы вообще представить себе резоны человека, относящегося к той породе, про которую Хемингуэй сказал, какими вы не будете? Директор Национальной ассоциации астронавтики Дан Голдин сказал перед стартом Discovery: 77-летний Джон Глен полетел в космос просто потому, что он Джон Глен. И для многих это вполне уважительная причина. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Нормальные герои. Два полета Джона Глена». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».